Мы прочитаем с вами очень известный текст Священного Писания. Это Евангелие Матфея, 11 глава, 28, 29, 30 стихи. Евангелие Матфея, 11 глава, 28, 29, 30 стихи. «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Ибо иго мое благо, и бремя мое легко». Братья и сестры, сегодня большинство здесь на собрании взрослых, очень много тех, которые уже с сединой, а Слово Божие призывает сегодня нас учиться. Но учиться свойственно детям, подросткам, юношам еще нужно учиться. Ну а чему же можно научить дедушку, бабушку? Чему можно научить нас с вами, кто уже больше 30 лет в Церкви Божией? Можем ли мы еще чему-то научиться? И нужно ли это нам? Пригодится ли это нам? У нас брат-старец, служитель церкви нашей, один из служителей, брат, которого я люблю за святость, скромность, многие страдания, скорби, ну и как отца, жены моей, как нашего отца, люблю и уважаю его. Недавно, беседуя в узком кругу братьев, служителей, сказал такие слова. Ему 85 лет. Говорит, когда-то я наставлял молодежь, сочитывал молодых, вступающих в брак, и говорил, нехорошо быть человеку одному, а сейчас учусь жить в этом положении, когда отошла вечно жена, и не думал я, что мне еще учиться много надо. Я думал, что я все знаю, а тяжело, говорит, это переживать. Я недавно был у одной бабушки, посещали мы с братом. По-человечески ей осталось недолго жить. Я смотрю на нее, она так в мире с Богом, и вы знаете, не вспомнился ее муж, и думаю, учиться придется ему теперь одиночеству. И вы знаете, наша жизнь так складывается, что мы никогда не можем сказать, что я уже все умею, что я все могу. Апостол Павел говорит, все могу, но с одним только условием, укрепляющим меня Христе. Если он не будет укреплять нас, вы знаете, вот многие образованные люди, они могут прожить, в отчаяние приходят. Потому что без Бога не научены. Потому что каждый день жизнь задает какие-то сложные такие вопросы, ставит. И Господь говорит, придите. И особенно здесь призыв не просто к тем, кто хотел бы что-то, знаете, повысить свое образование. Призыв к труждающимся и обремененным. А это свойственно взрослым. Это свойственно тем, кто несет тяжести и трудности. «Придите, — говорит Господь, — все, кто имеет иго, бремя, ношу тяжелую, и что? Он снимет. Я, говорит, вам дам. Я вам дам мое иго и бремя. Господи, да тут свое тяжело нести. Да, говорит, но вы будете счастливы этой ноши. Мы коснемся позже этого. Я хочу привести еще один пример. Мне недавно пришлось после собрания, когда подошла одна сестра и сказала, что желает побеседовать. И мы с братом вместе, с служителем по местной церкви, потому что в таких случаях всегда хорошо беседовать, чтобы был служитель местной церкви, он знает обстановку. Вот. И когда мы начали выслушивать ее, вот что у вас, сестра, что вас побудило побеседовать? И она говорит, я сегодня, в общем-то, пришла просто попрощаться со всеми. А он говорит: а ты что, уезжаешь от нас? Она говорит: я не хотела говорить никому до свидания. Я хотела еще раз посмотреть на церковь. Я сегодня должна была покончить с жизнью. Так вот, такое бремя уже, которое я не могу уже вынести. И сегодня уже шла туда, где я должна быть, умереть, где должна закончить свою жизнь. Но еще раз захотелось зайти в молитвенный дом и нашла покой в душе своей. И Господь говорит: придите ко мне, все труждающиеся, обремененные. Сегодня известно, что люди больше всего обращаются к психиатрам, потому что не в состоянии вынести всего груза, который давит на сердце, на душу. И вот Господь говорит: придите ко мне, я успокою вас. И еще предлагает Господь: возьмите иго мое на себя и научитесь от меня. Братья и сестры, когда мы говорим, что Господь, ты приди, а Господь снимет с тебя всю тяжесть, мы не совсем бываем правы. Не все Господь снимет. Нет. Тяжесть вины за проступки Он снимет. Ибо кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает от всякого греха. И это уже много. Это самое тяжелое, что человек может вынести. Ну, а если у кого-то бремя, у кого-то вот теща сварливая, или свекровь не расположена, или дети непослушные, и что теперь Господь снимет это бремя? Ну, говорят, вот, почему у вас разводов нет? Ну, как это? Ведь бывают же трудности. Или у вас не бывает? Мы тоже люди. А раз люди, значит, трудности будут. Бывают трудности, и большие трудности. А почему вам запрещено разводиться? Не потому, что запрещено разводиться, нет. Но есть у нас тот, к кому мы можем прийти. Я, говорит, научу вас. И научитесь от меня. И мы учимся у нашего Господа переносить эти тяжести. Мы никогда не откроем ничего нового. Мы не скажем, что я сегодня переживаю такое, чего еще не было. А Слово Божие говорит: да нет ничего нового под солнцем. Что было, то и есть. И что есть, то будет или было уже. И поэтому, когда мы читаем Слово Божие, мы всегда найдем подобную ситуацию и всегда можем научиться, как переживать то или другое. Братья и сестры, и всегда нам очень нужно учиться у ног Христа для того, чтобы в жизни своей не переживать вот такие вот, знаете, особенно для христиан это, когда вот отчаяние, когда уже опускаются руки, когда кто-то не может совершать труд. Почему? Говорит: да если бы вы кто понял меня, если бы кто знал, сколько я сейчас переживаю. И мы посмотрим сейчас вот некоторые примеры Священного Писания. Прежде всего, примеры нашего Господа Иисуса Христа и примеры Его пророков. Никогда еще служение не было Господу легким. Никогда. Но всегда его совершали с радостью. Апостол Павел говорил, когда он прощался с ефесскими пресвитерами, и когда он говорил о том, что ему надлежит уже, узы скорби ждут его, и что он уже не увидит лица его, начали плакать. А он говорит: что вы смущаете меня? Я, говорит, хочу за Господа и умереть. Это иго, это бремя, которое Господь нам дает. Или когда мы увидим, что это Господь нам дал трудиться, жить в таком городе, или в такой стране, или в такой семье, иметь такую жену, это от Господа. Иметь такого мужа, иметь таких деток, это от Господа. Научиться Только с такими детьми мы можем научиться такому общению с Богом, такой молитвы, такой веры, такому смирению. И тогда это бремя легко становится. Я перед примерами, которые мы будем рассматривать, хочу еще привести пример один, когда маленькая девочка, сама худенькая, маленькая, и несла братика своего, такой полненький вот малыш. И она его еле-еле вот так поперед собой несет. И ей говорят, что девочка, тебе же тяжело. Она говорит, нет, это же мой братик. А если бы не брат, тогда бы тяжело было. Но когда это твое родное, ты будешь нести. И вот сегодня Господь нам хочет показать. Может, мы несем не свое иго или не свое бремя, тогда Он хочет снять это с нас. А если мы несем то бремя, которое от Него, или как мы поем псалом, там сказано, от меня это было, мой брат и сестра, тогда это иго будет благо и бремя легко. Я приехал домой из собрания. Ну а собрание какое у нас? Особенно воскресное собрание. Если это вечеря Господня, тем более. Или вот посещение. Это в 6 утра надо выезжать. И вот первое село собрания на 7:30. После этого собрания, когда приходят жаждущие души слушать Слово Божие, беседы, общение. Дальше на 9:00 уже надо начало 10 в следующем селении быть. После этого на 11:00 надо в следующем быть, это еще за 20 километров. Потом на 2 часа дня в районный город за 30 километров. А потом домой приехать. И вот я приехал, а с машины встать не могу. Такая усталость. Дочь выходит, говорит, папа, тебя завтра на похороны, ну ты не поедешь. Без тебя похоронить. Я говорю, нет, дочка, поеду я на собрание, люди соберутся. Отцы наши и матери плакали, ожидая этого времени, когда можно будет проповедовать Слово Божие. Она говорит, папа, что без тебя не похоронят? Похоронят, говорю, дочка, но я не хочу, чтобы без меня. Не хочу. Это большая радость совершать служение. Я говорю, ты еще этого не знаешь, этой радости. Как прекрасна эта тяжесть, как прекрасно это бремя, которое Господь возложил на тебя, чтобы его нести. Я смотрю по ее глазам, не понимает она еще этого всего. Вот давайте посмотрим и примеры. 15 глава Евангелия Луки. История о блудном сыне. Не понимает сын, старший сын, что это за радость в доме. Он вынужден спрашивать, зовет слугу и говорит, а что же там в доме у нас? Почему такой праздник? Почему такое веселье, веселые голоса? В этом доме давно не было веселья. Ему говорят, брат твой пришел, брат твой пришел. И отец заколол теленка и принял его здоровым. И осердился брат. О, у него другое совсем настроение. А когда-то в этом доме было настроение, когда ушел младший сын из дому, отец тосковал. А у старшего вроде бы все хорошо было, но желание веселиться было. А у него сердце наполнено было весельем. И он отцу говорит с упреком, ты мне не дал, говорит, повеселиться, мне так хотелось веселиться. А как было больно отцу, когда его сердце плакало, сын веселиться хотел. Когда отец радуется, сын негодует, скорбит, сердится. Почему? Потому что не научился еще, не научился у отца. Братья и сестры, и бывает у нас тоже вот эти тяжести, когда надо радоваться. Мы скорбим, а когда нужно скорбеть, я еще один пример приведу, и потом вот посмотрим, как это бывает в практической жизни. Вы помните, когда написано, читаем мы Евангелие Матфея, 8 главу, когда Иисус вошел в лодку, и за ним последовали ученики его. Что это был за день? После Нагорной проповеди, когда Иисус проповедовал в городах учеников своих и посещал домы учеников, в это время, за этот день он посетил дом Симона Петра, исцелил тещу, а всякое служение, оно приносит усталость. Во всяком служении, когда мы соприкасаемся с нуждающимся, с больными, уходят силы и физические, и духовные. Это касается и родителей, и служителей, касается и всех, кто совершает служение. Этот день был настолько насыщен служением, что сказано, ему негде было голову преклонить. И в этот день особенно подчеркнуто, Матфей, наблюдая за Господом в этот день, сказал, что исполнилось слово. Он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. И вот, когда он вошел в лодку, сделалось великое волнение на море, так что лодка покрывалась волнами, а он спал. Тогда ученики его, подошедшие к нему, разбудили его и сказали: «Господи, спаси нас, погибаем!» И говорит им: «Что вы так боязливы, маловерные?» И, встав, запретил ветрами морю, и сделалась великая тишина. Две тишины. Первая – великая тишина в сердце нашего Господа. Почему? Доверие Отцу Небесному, который послал его на эту землю искупить человечество, не утонуть в воде, нет. Он знал цель своего прихода. Он знал, что основное его служение будет, и смерть впереди будет. Но не сейчас. Она на кресте Голгофском будет. Он будет кровь свою проливать во искупление человечества. И это доверие Богу приносит тишину в сердце, покой в сердце. А ученики не имеют этого покоя. Они будят его. Братья и сестры, почитаем, давайте вот следующую главу, и эту главу до конца прочитаем. Нет, Христос или Бог давал Сыну Своему удивительный покой, потому что сразу же, сойдя на берег, его встретят не просто бесноватые, а написано «свирепые», одержимые свирепым духом. А сколько силы, сколько борьбы должно уйти. Вы знаете, так хотелось бы сказать ученикам: не будите его, пусть отдохнет. Ему впереди столько силы надо отдать. Дайте отдохнуть Сыну Божьему. Будет. Мы погибаем. Да не погибнете вы. Почему вы так боязливы и маловерны, что сами не имеете покоя и лишаете покоя, не даете покоя другому? После того, как он изгонит легион бесов, дальше Иаир придет со своей нуждой, женщина прикоснется к нему, из него изойдет сила, и он это ощутит, эту силу, которая уходит. Вот что ему предстояло. И поэтому перед этим он пользовался возможностью успокоиться. Братья и сестры, а следующая картина, вот, которую мы видим и читаем, евангелист Матфей тоже свидетельствует об этом. Это уже евангелист Евангелия Матфея, 26 главе. Когда Иисус пришел на место, называемое Гефсимания, 36 стих мы читаем, и говорит ученикам: «Посидите тут, пока я пойду, помолюсь там». И, взяв с собой Петра и обоих сыновей Завидею, начал скорбеть и тосковать. Вот пришло время скорбеть и тосковать. А что же время, что делают в это время ученики? А ученики спят. Тогда, когда надо было им отдыхать, не спали они и не давали другому. А тогда, когда нельзя было спать, тогда, когда шла борьба, тогда, когда надо было усиленно молиться, они спали. И даже здесь, посмотрите, ученики только разбудили, он сразу встал и ответил на их нужду. А он три раза будил их, и они так и не проснулись от этого сна. И физически дремали, и духовно. Братья и сестры, чему нас учит Господь? Я научу вас, говорит Господь. Сегодня время больших тревог. Сегодня спокойных людей очень мало. И тогда, когда внешние обстоятельства, это и работа, это и обстановка в стране. Вот мы пережили в нашей стране, когда были вот это, эти выборы, вы знаете, жалко было людей, очень жалко. У нас, когда были выборы вот президента, первый раз прошли, потом второй раз, и третий раз, когда проходили, на избирательных участках умирали люди, сердце останавливалось. Вы знаете, и когда смотрел я на эту обстановку, думаю, боже мой, люди переживают, люди думают, что будет теперь, когда один обещает кровью все залить, другой, и вот такое противостояние, что будет? Как приятно было приходить в молитвенный дом, где никакой тревоги не было. На лицах покой. Господь говорит, я научу вас. Я научу доверять мне. Я научу жить спокойно в стране, в которой живут беспокойные люди. Вы оставайтесь спокойными. Ибо я знаю намерения, какие имею о вас. Намерения во благо. Я приехал тоже вечером очень поздно. И дочь мне говорит, папа, какой-то был странный звонок, говорит. Чувствуется, что это не из простых кто-то людей звонил. И спрашивали, когда ты приедешь. Я сказала, что, наверное, в 11. И сказали, что позвонит. В 11 точно звонок. Слышу, междугородний. Звонят и говорят, мы звоним вам из Киева. Из штаба по выбору президента такого-то кандидата. И у нас вот предложение вам выехать в такой-то областной город и быть в комиссии. Мы ищем честных людей, людей, которые пережили много, и людей, которые сделали правильный выбор. Вы же не можете в стороне стоять, наверное, и вы, наверное, правильный выбор сделали. Я говорю, правильный, да. В 1970 году я отдал свой голос за своего президента и не изменяю. И он ведет меня по жизни. Я останусь с ним, с Богом. Друзья, пусть бушуют вокруг волны, страсти. Нам иногда говорят, как вы, верующие, остаетесь в стороне от этого? Да не в стороне ни в коем случае. Нет. Господь говорит, придите ко мне, я научу вас. Научу, если надо там голосовать, за кого голос отдать. В общем-то, я научу вас самому главному. Я научу вас молиться. Я научу вас покоиться, верить научу. Я научу, как жить вас. Печально было смотреть, люди стояли сутками, 10-15 суток, день и ночь на морозе. Болели там, мятутся народы. А дети Божьи в это время молились Богу. Я посмотрел немножко вот так, тут даже статистику, которую в газетах писали, что за это время больше всего смертей было и переполнены были в больнице кардиологические отделения. Сердце не выдерживала. И в это время верующие, вы знаете, друзья, я вам скажу, у нас никто не был в больнице. Господь дает покой. Покой. И тогда, когда люди сегодня обеспокоены, что будет дальше? Наверное, нет страны, где бы граждане были спокойными. И у вас очень много беспокойств. И особенно дальше кто-то посмотрит, что будет. Братья и сестры, знаете, что будет? Будет сеяние и жатва будет. Будет холод и зной. Будет зима и лето. И церковь будет. И Слово Его будет. И Дух Святой будет на земле. Пока не возьмет Господь от земли церковь свою, пока Слово не возьмет, будет. И врата не одолеют церкви. И в этом вопросе надо быть спокойными. И Господь говорит, вы придите, научитесь от меня. Мы иногда очень, очень неспокойны, когда подрастают наши дети. Я не думал, что это, ну так, это по теории только я слышал. Когда, помню, мы были на одном браку, и сестра говорила, ой, говорит, брат, я хотя и служитель был, но молодой еще был служитель, в 84-м году. Ой, брат, говорит, легче было родить, чем женить. Думаю, ну что там женить? Ну чем, ну что, что трудного? А сейчас выросли дети, я ее вспоминаю, трудно. Братья и сестры, ну а как вот, где им работать, где учиться детям? И Господь говорит, придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, уставшие от дум родители, придите. Я научу вас. Я научу. И Господь обязательно, друзья, скажет им. Самое главное то, что мы можем сделать. Мне вот за эти дни пришлось беседовать с одним братом. Спрашиваю, как с работой? Закончил учебу. Да вот, и жену сократили. И сам без работы остался. А я обратил внимание, ну, знаете, когда дети уже взрослые, родителям бы отдыхать бы. Вот сейчас мы к второй теме перейдем. Отдыхать бы. А смотрю, вот сколько было несколько раз собрания, на маму его посмотрю, все время слезы на глазах. На отца задумчивый. Я научу вас. Родителей научу молитвы. Через несколько дней он говорит, предложили такую хорошую работу. Да, доверие. Научу доверять, говорит Господь. Придите ко мне. Я возложу свое иго и бремя. Что это за бремя? Но оно благое. Это молитва. Это колени, которые преклоняют отец и мать. Это бремя, да, это нелегко. Если кто думает, что легко помолиться, нет, это борьба молитвенная. Вспомните, как Иаков молился. Но это благое бремя, от которого благо переходит на детей. И вот посмотрите в Гефсимании. Вот когда пришло время не спать. Не тогда, когда ветры, буря, вот была, когда они в лодке были. Там Господь знал, что нет, не коснутся волны и не унесут жизнь апостолов, тем более Сына Божьего. Он доверял Отцу Небесному. Но вот здесь, когда пришло время в молитве подготовиться к Голгофе, когда пришло время тосковать и страдать, в это время ученики спят. Братья и сестры, иногда встречаемся мы друг с другом, и вот такая какой-то на лицах озабоченность. Что такое? То работы нет, то зарплату урезали, то еще какие-то материальные трудности. Братья и сестры, а сегодня время, когда пришло время действительно скорбеть и тосковать, время борьбы. В Гефсимании, когда Христос совершал великую борьбу над дьяволом за то, чтобы исполнилась воля Отца Небесного, и чаша была эта данная Отцом Небесным испита. Вот за что нужно бороться. Вот где ну, нужно быть беспокойными нам. Это беспокойными в молитве сегодня. Я хочу еще раз с благодарностью вспомнить наше детство. С благодарностью вспомнить отцов и матерей. Сколько плакали наши родители, как они были беспокойны. Вы знаете, ну кто-то был спокоен, в такой, тогда вот ну, время такое было, страна такая, как она называлась там, свободная и так далее. А богобоязненные дети Божьи, многие были в тревоге за детей. Бежали в школу с тревогой, встречались с тревогой. Дети легли спать, а родители не спят. Здесь, посмотрите, Христос отдыхает, Сын Божий. Ученики не спят, они должны отдыхать в это время. Нас, когда что-то внешнее касается, мы в тревоге. Но вот тогда, когда действительно тревога должна быть, когда действительно борьба должна быть, тогда ученики спят. И в это время Христос будет их. Бодрствуйте. Пришло время бодрствовать, не спать. Пришло время взять иго его на себя. Братья и сестры, и особенно сейчас, когда мы живем в последнее время, Господь зовет, возьмите иго мое на себя. Возьмите, научитесь от меня. Я кроток и смирен сердцем. Для того, чтобы нам переносить все трудности, надо научиться и кротости, и смирению. И взять его иго на себя, которое благо и бремя, которое легко. Давайте посмотрим еще пример. Христос, когда взял в Иерусалим, все радуются, веселятся, веселье. Это праздник был. А Христос плачет. И опять Он хотел показать всем, научитесь от меня. Научитесь плакать тогда, когда действительно нужно плакать. И когда Христос шел, нес крест Голгофский, женщины плакали. А Он говорит, не плачьте. Нам может быть трудно. За момент небо замерло все. На небе было только два человека. Енох, седьмой, это Адама, и Илия. А где остальные были, которые умерли, а, братья и сестры? Они все были в преисподней. Да, там разделена была пропастью, но они все были там еще. И вот все в ожидании этой встречи. И Илия, и Енох ожидали, и Авраам придет, и Давид придет, и все праведники придет. И все небо ожидало победы. Смотрели на Сына Божьего, который должен на Голгофе совершить победу. И в это время... А люди плакали. А люди плакали, Господь говорит, не обо мне плачьте. Плачьте о себе и детях ваших. Вот о чем плачьте. Мне пришлось вот в это воскресенье, первое воскресенье января, ну, как и в каждой церкви, совершать, когда в одном селении вечерю Господню. Я знал, что там сразу, в прошлом году, сразу несколько похорон были. Мы похоронили некоторых друзей наших. Но я говорю, друзья, мы сегодня вспоминаем смерть Господню. Но давайте сначала вспомним смерть наших близких. Кто в этом году умер? Вы знаете, смотрю, одна вдова заплакала, вторая вдова заплакала, родители склонили голову, смотрю, мама заплакала, они похоронили сына. Почему заплакали? Смерть близких приносит слезы. Тяжело вспоминать. А сегодня мы должны вспоминать смерть Господню. Нет. Другие слезы здесь. Поднимаются глаза наши. Христос умер не у нас, а за нас умер. И эта смерть принесла нам избавление. Эта смерть приносит нам утешение. Если бы не умер Христос, где бы мы были? И вот Господь хотел показать, вот об этом радуйтесь. А плачьте не от того, что Он идет умирать за грехи наши, а от того, что вы мертвые. Вы умираете в грехах ваших, и дети ваши, вот об этом плачьте. А обо мне, говорит, не надо плакать. И действительно, все небо провожало Христа.
Сына Божьего на великую победу, которую Он совершил на Голгофском кресте. И это слово Его совершилось, потрясло ад, а принесло радость всему небу. Совершилось, встреча совершилась, больше закрыта преисподняя, она уже никого не примет, и она отпустила всех праведников. Совершилась победа. И Господь печалился от того, что не понимали Его слез и не понимали Его радости. В 15 главе книги Евангелия Луки, кроме книги притч, еще есть притча о потерянной драхме и потерянной овце. И когда книжники и фарисеи укоряли Его, что Он принимает мытарей и грешников, ест с ними, Он сказал им эти притчи, удивительные притчи. Радость об одной овце, которую на плечах принес пастырь. Пока я не стал отцом, я не понимал этой радости. Знаете, когда вот мы молимся, или когда вот дети наши рассказывают стихотворения, поют в собрании, это радость. Но я опять хочу вот вспомнить, когда я несколько раз, несколько воскресений, один из сыновей, смотрю, на последнюю проповедь только приходит. А потом все воскресенье смотрел, нет сына. И остальные здесь, и они радуют сердце, но нет той радости. И когда пришел он на собрание, какая-то радость, какая радость в семейной молитве, когда все молятся. Но какая была радость у нас на Рождество, когда все дети склонили колени, когда вся семья склонила, и об одном, который перестал уже с нами молиться, который пришел помолиться, какая это была радость. И вот Господь говорит, радуйтесь, радуйтесь, что у вас большое собрание, радуйтесь, что есть поющие, но научитесь от меня, говорит Господь, плакать за одной овцой. Если мы этому не научимся, мы потеряем и остальных. Придите, говорит, и возьмите иго мое, и бремя мое. Бремя, как когда ты не можешь быть спокойным, если одного нет. Не успокаивайся никогда. И пока мы оплакиваем, я хочу опять вернуться, мы рассуждали, и, наверное, собственно, каждое собрание Господь нам напоминает это. Если мы успокоимся, потеряем. Давайте мы вспомним Илия. Замолчал Илий. Смирился ли он с этим? Успокоился? Потеря. Анна, бездетная Анна. Ну ладно, ей Елкана говорит, ну не лучше ли я для тебя 10 сыновей? Ну успокойся, другие же давно уже смирились с этой долей, у нас же все хорошо. Нет, нет. Она идет в храм и только устами. Никто уже ее не поймет. Она только Господу устами говорит. Она, это бремя ее, это иго ее. И она от Господа это бремя получила. И она несет его. И что? Пришло время, которое Господь утешил ее. Давайте мы вспомним Авраама и Сару. Сара, она вообще склонна была, ну как вот, ну такой жизнерадостный человек была. К иронии какой-то вот жизненной такой. Когда родился сын, говорят, ну теперь смеяться будут. 90 лет я буду кормить сыночка. И 100-летний мой муж молодым папой будет. Ну разве это не смех? А это бремя, как они несли его? Друзья, иго мое благо и бремя легко. Мы говорим так. До конца неси бремя. Награда будет тебе, оно благо. Это сейчас кажется тяжело. Но если Господь возложил, неси его, это бремя. Но мы знаем, что было время, когда они уже не смогли нести. Я хочу еще один пример привести. Вот здесь я не видел, я декорацию только видел. Часы с грузом на цепочке. Но цепочка есть, а груз там, и груза нет. Только так вот. Там батарейки. А помните, наверное, в каждом домике, в доме были такие ходики, их называли, часы, да? И вот гири эти. За счет чего эти часы-то ходили, шли, время показывали? За счет груза этого. А убери груз, и что тогда? И выкинь часы, они не нужны. А часы, у которых механизм уже изношенный, то к этим гирям, которые там были, довесок еще давали, да? Еще какой-то груз. И еще служат, еще нужны, и ходят. Братья и сестры, вот так бремя, которое Господь на нас возлагает, оно благо, ты нужен еще, значит, раз что-то несешь. И Господь говорит, тебе трудно, приди ко мне, я научу. Тебя обижают. Господь учит и говорит, для того, чтобы перенести, не надо от обидчика избавиться. Помните, как Иаков, Господи, избавь меня от брата. А Господь говорит, нет, нет. Не избавлю. Он же брат твой. А что же делать? И оставался Иаков всю ночь учил его Господь. Всю ночь он боролся, молился. Хромать, правда, начал. Но посмотрите, кто его научил так смириться? Кто его научил так с братом встречаться, старшим? Кто его расположил так брата господином своего назвать? Научился Иаков. Он бы многих трудностей не пережил, если бы он раньше бы стал учиться. Братья и сестры, но чем вот, что Господь нам показывает? Никогда не поздно. Может быть, здесь кому-то 80 лет. Еще не поздно все равно учиться. Господь говорит, и ты приходи, старец, старица, я научу тебя. И вот Господь научил Иакова. И Господь говорит, что молитесь за обижающих и гонящих вас, благотворите ненавидящим вам, благотворите. Или вот как мы рассматривали недавно с друзьями в семейном кругу, что такое приготавливать высшую степень служения и дерзновения в вере. Почему нет сегодня дерзновения? Господь говорит, я научу вас благочестию, презирать сирот и вдов в скорбях. Я научу вас за одно овцо идти. Я научу. Почему у богача не было дерзновения, когда он увидел Лазаря и когда увидел Авраама, обращаясь к Аврааму, сказать, отче Аврааме, пусть Лазарь воды глоток принесет. Не имел дерзновения, он только на палец, на перст, говорит, а мочит и немножко охладит уста. У него не было дерзновения, потому что крохами питался Лазарь. И это тоже наука. Если сегодня ты делаешь доброе дело, если сегодня ты много любишь, много и проще на тебе будет. И больше дерзновения, Езекия, который так уповал на Господа, сколько он потрудился в своей жизни. Пришло трудное время, он отвратился к стене, заплакал и сказал, Господи, вспомни. У него было дерзновение просить еще жизни. У него было дерзновение просить знамения даже. Помните тень на ступенях? Езекия, откуда это дерзновение? И сегодня Господь тоже говорит, придите, научу вас. Вот молодые друзья, научу, говорит Господь, вы будете верой просить. Вы будете молиться за больных. Я был свидетелем тоже такой удивительной картине, когда мы пришли, посетили с братом дом один, и мы только заходим, а навстречу сестра выходит, и ребенка сразу дает, а у него 41 температура, сгорает. Молитесь. Нас было несколько братьев. Брат, который получил, которому ребенка дали, передал другому брату. А я знаю этого брата, которому он передал ребенка. Это брат, который много доброго в жизни, скромный, сколько... Его дом всегда переполнен гостями. Он всегда... И мы-то пришли в этот дом, вот, потому что он говорит, что неспокойно, братья, давайте посетим сегодня вот друзей, вот как раз здесь, вот в этом районе. И было дерзновение. Вот так поднял ребенка Господу, помолился, отдал матери, положила она в кроватку, пригласила, пока мы там немножко вот, ну, чай начала готовить сестра. Нет ребенка в кроватке. Смотрим, уже играется. Великое дерзновение в вере. Господь говорит, я научу вас, придите ко мне. Вы будете исполнять то, что Господь завещал, когда Он оставлял землю. Он говорил о том, что и возложат руки на больных. Он говорил об этой вере, которая должна сопровождать верующих. Но тогда, когда мы учимся у Господа, братья и сестры, как многому нам еще нужно научиться у Господа. В служении, в молитве, в ходатайстве друг за друга. Как много Господь учеников своих учил. И посмотрите, Он не только их посылал на служение, но они приходили и опять следовали за Ним, и опять учились. Если кто из нас совершает служение, диаконское, пресвитерское, проповедника, хориста, братья и сестры, хорошо трудиться. Но хочется сегодня задать вопрос. Я задал себе вопрос тоже. А когда ты учился, если только трудишься и не учишься у ног Христа, значит, скоро и труд твой закончится. И немало тех учеников, которые ходили вслед за Ним, и 70 было, которых Он тоже посылал для проповеди. Они приходили и радовались, и говорили, нам бесы повинуются. И вдруг перестали учиться. И говорит, что это он за слова говорит? Оставили его. И служение перестали совершать. И не смогли совершать служение. И когда вернулись, как ученики ко Христу, тогда только продолжило служение. И сегодня, братья и сестры, мы будем молиться сейчас. Почему-то Господь нас зовет. Не знаю, как вас. Меня потревожил этот текст. Придите ко мне, все труждающие и обремененные. Мне бы так хотелось сегодня многое сложить и сказать, Господи, мне это уже тяжело нести. Мне и это тяжело. Мне, может, и болеть уже тяжело, и еще что-то. А Господь говорит, нет, а я еще дам тебе иго и благо. А как же с этим, с моим-то игом быть? А я научу тебя. Я научу, как его нести. И ты понесешь, и будешь счастлив, что у тебя такая доля. И ты будешь счастлив, что у тебя судьба такая. Ты еще когда-то скажешь, благодарю тебя, Господи, и за деток моих, за их непослушание. Потому что если бы не было этого иго и бремени, гордый был бы, а Бог гордым противится. Но ты плакать научился. Ты научился сострадать. И Господь нас такой школой проводит, братья и сестры. Такие уроки нам преподает, которым мы будем радоваться. Когда-то книга Откровений говорит, что мы станем на стеклянном море стоят и поют песнь Моисея, новую песнь. И восхваляют за судьбы и суды Божии. Говорят, Господи, праведны все суды Твои, и истины все до одного. А нам непонятно многое было здесь, непонятно в жизни, а потом мы поймем, что это все хорошо, справедливо, правильно. Братья и сестры, но и сейчас Господь нам желает показать, иго мое благо, и бремя мое легко. Но говорит одно, приди, я успокою душу твою, я утешу тебя, приди ко мне, говорит Господь, и научу тебя. Научу, потому что хоть ты уже и дедушка, и внуков имеешь, а вот многое мы еще, многому не научены, как правильно вести. То пройдено, что было в юности, оно уже прошло. А вот как теперь, как дальше быть, чтобы и радоваться, и отдыхать нам, и быть спокойными, когда вот вокруг эти бури разные, особенно, братья и сестры, политические, они не должны нас затрагивать. Знаете, вот кто вот так вот газеты, вот так все читает, все знает, все вот эти, все, что происходит сегодня, где какие печати там готовятся, где еще какие компьютеры там, куда вносят все. Мне брат говорит, меня он нашел удивительным образом. Он сам из лютеран, и когда начал истину больше познавать, ну так вот познакомился, там какие-то кассеты слушал, что-то. И вот начал искать. И говорит, куда не обращусь? Фамилия написана, имя, больше ничего не знаю. Позвонил, говорит, в Америку, в адресный стол. Позвонил ему там, за несколько минут дали. Телефон, адрес, улицу, год рождения, все. И он говорит, а что это такое там? Ой, брат, говорю, зачем оно нам знать? Что там, где там адреса наши знают? Что там еще готовят? Главное нам знать, что Господь нам готовит. Готовится брак, готовится встреча с Господом. Что небо Он готовит. Как хорошо об этом рассуждать. И что многими скорбями надлежит нам войти. Вот это нам знать. Это все, если будешь вникать, не выдержит разум твой. Эти все бури, пусть они там другие. Нам отдыхать надо во время этих бурь. Братья и сестры, когда вот это все проходит, церковь отдыхает. Вы знаете, у нас Украина, она вот уже бушует лет 15. Кланы, партии, сотни, потом десятки партий между собой. А в это время так хорошо. Никто нам не запрещает. Где хочешь проповедуй. Где хочешь. Никому дела нет. А вот когда успокоятся вот эти бури, тогда возьмутся за верующих. Это время, наоборот, покоя. И время, которое верить обетованиям. Ну, а дети? Не оставил и не оставит детей. И пропитает, и работу даст. Братья и сестры, время всех этих бурь внешних нашего покоя. Но вот другое время наступает. Время, когда мы должны быть и тосковать, и скорбеть. Это духовной борьбы. Вот здесь уже спать нельзя. Вот здесь нельзя спать. И в основном, когда внешне спокойно, знаете, что такое Гефсиманский сад? После вечери они хорошо покушали, попраздновали, порадовались. Тишина, воздух свежий, чего не спать? А Господь знал, это время, когда нельзя спать. И действительно, братья и сестры, наступают дни, когда и спать может быть меньше, больше молиться надо. И вот так вот Господь говорит, вы научитесь от меня. А вот когда бывает так, что мы сейчас с братом ехали, он говорит, ну такая головная боль. Ну, а вы знаете почему? Потому что мы не научились. Когда надо отдыхать, мы не отдыхаем. А когда надо трудиться, нам спать хочется. И Господь говорит, научитесь от меня. Я вам покажу. Вы отдохнуть должны. Вы должны и бодрствовать. Но от меня надо. Не тогда, когда люди не имеют покоя и не спят. Вы в это время спите. Это очень спокойное время для вас. Придите ко мне все труждающиеся обремененные. Если есть в нашем собрании, кто бы не был сегодня чем-то обременен, не имел трудностей, если сегодня в собрании кто не уставал бы, Господь говорит, придите, я успокою вас и научу вас. И найдете покой душам вашим. Аминь. Аминь. Будем молиться.